Теперь я вернусь к тому, что сказал в конце первой главы о двух любопытных особенностях, присущих человечеству. Первое состоит в том, что людям свойственно думать, что они должны соблюдать определенные правила поведения. Иначе говоря, правила честной игры или порядочности, или морали, или естественного закона. Вторая заключается в том, что на деле люди эти правила не соблюдают. Кое-кто может спросить, почему я называю такое положение вещей странным. Ведь вам оно может казаться самым естественным положением в мире. Возможно, вы думаете, что я слишком строг к человеческому роду. В конце концов, можете сказать вы, то, что я называю нарушением закона добра и зла, просто свидетельствует о несовершенстве человеческой природы. И, собственно говоря, почему я ожидаю от людей совершенства? Такая реакция была бы правильной, если бы я пытался точно подсчитать, насколько мы виновны в том, что сами поступаем не так, как с нашей точки зрения должны поступать другие. Но мое намерение состоит вовсе не в этом. В данный момент меня совсем не интересует вопрос вины. Я стараюсь найти истину. И с этой точки зрения сама идея о несовершенстве, о том, что мы не те, чем следовало бы быть, все это ведет к определенным последствиям. Какой-нибудь предмет, например, камень или дерево, есть то, что он есть. И не имеет смысла говорить, что он должен быть другим. Вы, конечно, можете сказать, что камень имеет неправильную форму. Если вы собирались использовать его для декоративных целей в саду. Или что это плохое дерево, потому что оно не дает вам достаточно тени. Но под этим вы только подразумевали бы, что этот камень или то дерево не подходит для ваших целей. Вы не станете, разве только шутки ради, винить их за это. Вы знаете, что из-за погоды и почвы ваше дерево просто не могло быть другим. Так что плохое оно потому, что подчиняется законам природы точно так же, как и хорошее дерево. Вы заметили, что из этого следует? Из этого следует что-то, что мы обычно называем законом природы. Например, влияние природных условий на формирование дерева. Вот это влияние природных условий, возможно, и нельзя называть законом в строгом смысле этого слова. Ведь говоря, что падающие камни всегда подчиняются закону тяготения, мы в сущности подразумеваем, что камни – делают так всегда. Не думаете же вы в самом деле, что когда камень выпускают из рук, он вдруг вспоминает, что имеет приказ лететь к земле? Вы просто имеете в виду, что камень действительно падает на землю. Иными словами, вы не можете быть уверены, что за этими фактами скрывается что-то помимо самих фактов. Какой-то закон о том, что должно случиться. В отличие от того, что действительно случается. Законы природы применительно к камням и деревьям лишь констатирую то, что в природе фактически происходит. Но когда вы обращаетесь к естественному закону, к закону порядочного поведения, вы сталкиваетесь с чем-то совсем иным. Этот закон, безусловно, не означает того, что человеческие существа действительно делают. Потому что, как я говорил раньше, многие из нас не подчиняются этому закону совсем. И ни один из нас не подчиняется ему полностью. Закон тяготения говорит вам, что сделает камень, если его уронить. Закон же нравственный говорит о том, что человеческие существа должны делать и чего не должны. Иными словами, когда вы имеете дело с людьми, то помимо простых фактов, подлежащих констатации, сталкиваетесь с чем-то еще, с какой-то превходящей движущей силой, стоящей над фактами. Перед вами факты. Люди ведут себя так-то. Но перед вами и нечто еще. Им следовало бы вести себя так-то. Во всем, что касается остальной вселенной, помимо человека, нет необходимости ни в чем другом, кроме фактов. Электроны и молекулы ведут себя определенным образом, из чего вытекают определенные результаты. И этим, возможно, все исчерпывается. Впрочем, я не думаю, что об этом свидетельствуют доводы, которыми мы располагаем на данном этапе. Однако люди ведут себя определенным образом. И этим, безусловно, ничто не исчерпывается, так как вы знаете, что они должны вести себя иначе. Все это настолько странно, что люди стараются объяснить это так или иначе. Например, мы можем придумать такое объяснение. Когда вы заявляете, что человек не должен вести себя так, как он себя ведет, вы подразумеваете то же самое, что и в случае с камнем, когда говорите, что у него неправильная форма. А именно, что поведение этого человека причиняет вам неудобство. Однако такое объяснение было бы совершенно неверным. Человек, занявший угловое сиденье в поезде потому, что пришел туда первым, и человек, который проскользнул на это угловое место, сняв с него ваш портфель, когда вы повернулись к нему спиной, причинили вам одинаковое неудобство. Но второго вы обвиняете, а первого нет. Я не сержусь, может быть, лишь несколько мгновений, пока не успокоюсь. Я не сержусь, когда какой-нибудь человек случайно подставит мне ножку. Но прихожу в негодование, когда кто-то хочет подставить мне ножку умышленно, даже если ему это не удается. Между тем, первый доставил мне неприятное мгновение, а второй нет. Иногда поведение, которое я считаю плохим, совсем не вредит мне лично, даже наоборот. Во время войны каждая сторона рада воспользоваться услугами предателя со стороны противника. Но и пользуясь его услугами, даже оплачивая их, обе стороны смотрят на предателя, как на подонка. Поэтому вы не можете определить поведение других людей как порядочное, руководствуясь лишь критерием полезности этого поведения для вас лично. Что же касается нашего собственного порядочного поведения, то, я думаю, никто из нас не рассматривает его как поведение, которое приносит нам выгоду. Порядочно себя вести это довольствоваться 30 шиллингами, когда вы могли бы получить 3 фунта. Это честно выполнить свое школьное домашнее задание, когда можно было бы легко обмануть учителя. Это оставить девушку в покое, вместо того, чтобы воспользоваться ее слабостью. Это не бежать из опасного места, заботясь о собственной безопасности. Это сдерживать свои обещания, когда проще было бы забыть о них. Это говорить правду, даже если в глазах других вы выглядите из-за этого дураком. Некоторые люди говорят, что хотя порядочное поведение не обязательно приносит выгоду данному человеку в данный момент, оно в конечном счете приносит выгоду человечеству в целом, и что, следовательно, ничего загадочного в этом нет. Люди, в конце концов, обладают здравым смыслом. Они понимают, что могут быть счастливыми или чувствовать себя в подлинной безопасности лишь в таком обществе, где каждый ведет честную игру. Именно поэтому они и стараются вести себя порядочно. Не вызывает, конечно, сомнения, что секрет безопасности и счастья лишь в честном, справедливом и доброжелательном отношении друг к другу со стороны как отдельных людей и групп, так и целых народов. Это одна из наиважнейших в мире истин. И тем не менее, мы обнаруживаем в ней слабое место, когда пытаемся объяснить ею свой подход к проблеме добра и зла. Если мы спрашиваем, почему я не должен быть эгоистом, получаем ответ, потому что это хорошо для общества, то за этим может возникнуть новый вопрос. Почему я должен думать о том, что хорошо для общества, если это не приносит никакой выгоды мне лично? Но на этот вопрос возможен лишь один ответ. Потому что ты не должен быть эгоистом. Как видите, мы пришли к тому же, с чего начали. Мы лишь констатируем то, что является истиной. Если бы человек спросил вас, ради чего играют в футбол, то ответ «для того, чтобы забивать голы» едва ли был бы самым удачным. Ибо в забивании голов и состоит сама игра, а не ее причина. Ваш ответ просто означал бы, что футбол есть футбол. И это, безусловно, верно. Но стоит ли говорить об этом? Точно так же, если человек спрашивает, какой смысл вести себя порядочно, то ему бессмысленно отвечать так, для того, чтобы принести пользу обществу. Так как стараться принести пользу обществу, иными словами, не быть эгоистом, себялюбцем, потому что общество в конечном итоге означает других людей, это и значит не быть эгоистом, себелюбцем, это и значит быть порядочным, бескорыстным человеком. Ведь бескорыстие является составной частью порядочного поведения. Таким образом, вы фактически говорите, что порядочное поведение – это порядочное поведение. С равным успехом вы могли бы остановиться на заявлении «люди должны быть бескорыстными». Именно здесь хочу остановиться и я. Люди должны быть бескорыстными, должны быть справедливыми. Это не значит, что они бескорыстны или что им нравится быть бескорыстными. Это значит, что они должны быть такими. Нравственный закон или естественный закон не просто констатирует факт человеческого поведения, подобно тому, как закон тяготения констатирует факт поведения тяжелых объектов при падении. С другой стороны, этот естественный закон и не просто выдумка, потому что мы не можем забыть о нем. А если бы мы о нем забыли, то большая часть из того, что мы говорим и думаем о людях, обратилась бы в бессмыслицу. И это не просто заявление о том, как хотелось бы нам, чтобы другие вели себя ради нашего удобства. Потому что так называемое плохое или нечестное поведение не совсем и не всегда соответствует поведению, неудобному для нас. Иногда оно, наоборот, нам удобно. Следовательно, это правило добра и зла, или естественный закон, или, как бы иначе мы ни называли его, должно быть некой реальностью, чем-то, что объективно существует независимо от нас. Однако это правило или закон – не объективный факт в обычном смысле слова, такой как, например, факт нашего поведения. И это наводит нас на мысль о некой иной реальности, о том, что в данном конкретном случае за обычными фактами человеческого поведения скрывается нечто вполне определенное, царящее над ними. Некий закон, которого никто из нас не составлял, и который, тем не менее, воздействует на каждого из нас. Новая глава. Что скрывается за законом? Остается слишком много времени, чтобы я не начал ее, но закончить, конечно же, не смогу. Посмотрим, как Бог к какой точке подведет нас на этот раз. Надеюсь, что будет все-таки некое какая-то логическое завершение, логическая цезура внутри этого текста. Что скрывается за законом? Давайте подведем итог тому, что мы выяснили на данный момент. В случае с камнями, деревьями и подобными им вещами, так называемый закон природы не более чем оборот речи. Говоря, что природа подчиняется определенным законам, вы лишь подразумеваете, что она ведет или проявляет себя определенным образом. Так называемые законы не могут быть законами в полном смысле этого слова, то есть чем-то стоящим над явлениями природы. Но в случае с человеком дело обстоит иначе. Закон человеческой природы или закон добра и зла должен быть чем-то таким, что стоит над фактами человеческого поведения. И в этом случае, помимо фактов, мы имеем дело с чем-то еще, с законом, который мы не изобретали, но которому мы знаем, мы должны следовать. А сейчас я хочу разобраться, что говорит нам это открытие о Вселенной, в которой мы живем. С того момента, когда люди научились мыслить, они стали задумываться о том, что представляет из себя Вселенная и как она произошла. В самых общих чертах на этот счет существуют две точки зрения. Первая – это так называемая материалистическая точка зрения. Люди, которые разделяют ее, считают, что материя и пространство просто существуют. Они существовали всегда, и никто не знает почему. Что материя, которая ведет себя определенным раз и навсегда установленным образом, случайно ухитрилась произвести такие создания, как мы с вами, способные думать. По какому-то счастливому случаю, вероятность которого ничтожно мала, что-то ударило по нашему Солнцу, и от него отделились планеты. И в силу другой такой же случайности, вероятность которой не выше, чем вероятность предыдущей, на одной из этих планет возникли химические элементы, необходимые для жизни, плюс необходимая температура. И таким образом часть материи на этой планете ожила. А затем, пройдя через длинную серию случайностей, живые существа развелись в такие высокоорганизованные существа, как мы с вами. Вторая точка зрения – религиозная. Согласно ей, источник происхождения видимой Вселенной следует искать в каком-то разуме. Скорее, чем в чем-либо другом. Этот разум обладает сознанием, имеет свои цели и отдает предпочтение одним вещам перед другими. С религиозной точки зрения именно этот разум и создал Вселенную. Частично ради каких-то целей, о которых мы не знаем, а частично и для того, чтобы произвести существа, подобные себе самому. Я имею в виду наделенные подобно ему разумом. Пожалуйста, не подумайте, что одна из этих точек зрения бытовала давным-давно, а другая постепенно вытеснила ее. Всюду, где когда-либо жили мыслящие существа, существовали они обе, эти точки зрения. И заметьте еще одну вещь. Вы не можете установить, какая из этих двух теорий правильна с научной точки зрения. Наука ведь действует путем экспериментов. Она наблюдает, как ведут себя предметы, материалы, элементы и тому подобное. Любое научное заявление, каким бы сложным оно ни казалось, сводится в конечном счете к следующему. Я направил телескоп на такую-то часть неба в 2:20 ночи 15 января и увидел то-то и то-то. Или я положил некоторое количество этого вещества в сосуд, нагрел до такой-то температуры, и получилось то-то и то-то. Не подумайте, что я имею что-нибудь против науки. Я только поясняю, как она действует. И чем человек ученее, тем скорее, я надеюсь, он согласится со мной, что именно в этом и состоит наука. Именно в этом польза ее и необходимость. Но почему все эти объекты, которые изучает наука, существуют вообще? И стоит ли за этими объектами нечто совершенно от них отличное? Вовсе не вопрос науки. Если за всей обозреваемой нами действительностью нечто существует, то оно либо останется неизвестным для людей, либо даст им знать о себе каким-то особым путем. Заявление же о том, что это нечто существует, либо, наоборот, не существует, в компетенцию науки не входят. И настоящие ученые обычно подобных заявлений не делают. Чаще с ними выступают журналисты и авторы популярных романов, нахватавшиеся непроверенных научных данных из учебников. В конечном счете, простой здравый смысл говорит нам, предположим, когда-нибудь наука станет настолько совершенной, что постигнет каждую частицу Вселенной. Не ясно ли, что на вопросы, почему существует Вселенная, почему она ведет себя так, а не иначе, есть ли какой-нибудь смысл в ее существовании, тогда, впрочем, как и теперь, ответа не будет. И положение было бы совершенно безнадежным, если бы не одно обстоятельство. Во Вселенной есть одно существо, о котором мы знаем больше, чем могли бы узнать о нем только благодаря наблюдениям извне. Это существо – человек. Мы не просто наблюдаем за людьми, мы сами люди. В данном случае мы располагаем так называемой внутренней информацией. И благодаря этому нам известно, что люди чувствуют себя подвластными какому-то моральному закону, которого они не устанавливали, но о котором не могут забыть, как бы ни старались, и которому, они знают, следует подчиняться. Обратите внимание вот на что. Всякий, кто стал бы изучать человека со стороны, как мы изучаем электричество или капусту, не зная нашего языка и, следовательно, не имея возможности получить от нас внутреннюю информацию, из простого наблюдения за нашим поведением никогда не пришел бы к выводу, что у нас есть нравственный закон. Да и как бы он мог прийти к нему? Ведь его наблюдения показывали бы только то, что мы делаем. А нравственный закон говорит о том, что мы должны делать. Точно так же, если бы что-то скрывалось или стояло за доступными нашему наблюдению фактами, в случае с камнями или погодой, то мы, наблюдая их со стороны, и надеяться не могли бы обнаружить это что-то. Вопрос таким образом ставится в другую плоскость. Мы хотим знать, стала ли Вселенная тем, что она есть, случайно, сама по себе, без какой бы то ни было причины, или за этим стоит какая-то сила, которая делает Вселенную именно такой. Поскольку эта сила, если она существует, не может быть одним из наблюдаемых фактов, но является реальностью, которая эти факты создает, простое наблюдение за ними ее не обнаружит. Только одно единственное явление наводит на мысль о существовании чего-то, помимо наблюдаемых фактов. И это явление мы сами. Лишь в нашем собственном случае мы видим, это что-то существует.